Dilettante.
Добрый вечер. Оказывается, мы уже в эфире. А в эфире, между прочим, программа «Дилетанты». Владимир Рожков.
Сейчас дожую. Здрасте.
Да. У нас такая сегодня...
Поясни, почему я жую.
Неформальная
почему
программа.
Я, да. Почему я жую?
Да, но я сам себя тогда представлю. Виталий Дымарский, а жует, я сейчас вам скажу, он жует эчпочмак. У нас, короче говоря, сегодня такой перформанс.
Горячий эчпочмак.
Горячий, да. У нас сегодня такой перформанс в программе. Тот, кто смотрит по телевизору, это может увидеть. Это эчпочмаки, такие треугольники очень вкусные, которые принес нам наш сегодняшний гость Искандер Кузеев, историк, журналист. Ну, а почему, собственно говоря, татарское кушанье? Поскольку мы будем говорить о Куликовской битве.
Добавлю сразу, значит, что начинка – это картошка с мясом рубленым. Очень вкусно.
А что там? И бульон еще там.
И бульон еще
это...
там.
Такое универсальное кушание вот для долгих путешествий по степи. Ты разогрел, и у тебя первое, второе,
и третье.
И запил, да, третье.
Прекрасно.
Так, а скажите мне, пожалуйста, да, Искандер, это сложно сделать?
Ну, самое сложное тесто, вот
понятно,
я принес...
А картошка? А картошка, выясняется, что еще до Петра кто-то ее завез?
Да, да, я именно вот на это хотел обратить внимание.
Ну, обратите.
Да, значит, здесь, во-первых, твердое тесто я принес горячим, потому что ее нельзя греть в микроволновке, оно разлагает, а здесь остается...
А микроволновки не было во времена татарского ежа?
Я думаю, что не было.
А как традиционно его пекут? В чем? В тандырах? В тандырах, в печах, в русских?
В тандырах, да, а потом на костре его можно в дороге...
Разогревать.
Разогреть. Я вот так же
разогрел. Так что там с картошкой у нас?
Так, значит, картошка, это кухня появилась в Казанском ханстве задолго до и присоединения к России, задолго до того времени, когда картофель появился здесь.
То есть татары опередили русских по картошке, да?
Здесь Казанское ханство, казанские татары, это выходцы из такой причерноморской цивилизации. Была такая древняя, называлась Великая Булгария, и когда было переселение гуннов, и чтобы сохранить свою, как сказать, автохтонность, и они распались на три ветви. Одна ветвь ушла в устье Дуная, вот где современная Болгария, так. Другая ветвь ушла в горы, где вот Кабардино-Балкария.
Угу, а третья ветвь... На Северный Кавказ.
Да, да, а третья пошла на север, и там основало государство, которое называлось Итыль-Булгар, Волжская Булгария. Сначала там была столица известный Булгар, Белер-Булгар, потом была столица Итыль-Булгар, который сейчас восстановлен. Это город Спас, который в советское время назывался город Куйбышев.
Понятно.
И последняя столица Казань. Да.
Здесь пытаются донос на нас сочинить.
Что
господа,
такое?
Вы бы еще пармезан с хамоном в студию принесли. Так вот, да. Мы вам хотим сказать...
Докладываю, татарская еда татарская пока еда, не пока запрещена.
Не, да, да. Под санкции не попала. Да.
Так что все. И нормально. Вот эти эчмеч...
Эчпочмак.
Эчпочмак. Эчпочмак. Эчпочмака в списках, да, Роспотребнадзора нет пока.
Ну, хорошо, давайте теперь более серьезно поговорим. Значит, действительно, мы сегодня будем говорить о Куликовской битве. Не случайно, поскольку...
Ну, накануне.
Накануне, 8 сентября, да, по-моему, отмечается очередная годовщина Куликовской битвы.
Мы, да, даже считали,
мы даже считали, что с 1380 года получается 635 лет. Но, по-моему, все равно сколько лет там, Куликовской битвы, ее все равно отмечают каждый год. Не только по юбилеям, да?
Да, вот у меня была статья о Куликовской битве. Давно вот я нашел последний экземпляр пришелтевшего журнала «Огонек», и она выходила, такой был информационный повод.
2003 год, сентябрь.
Это тогдашний губернатор Стародубцев устраивал вот бои реконструкторов,
да, Василий Стародубцев.
На Полянке, да. И приглашал и Путина, и Шаймиева, как бы, вот, типа, как бы,
как
помириться.
Как пересвета с Челубеем, что ли?
Как бы, как Дмитрия Донского и Мамаева.
Подписать, подписать мирный
договор. Я думаю, оба обиделись и не поехали.
Оба обиделись, не поехали, да. Но на самом деле никто из них, ну, по крайней мере, Шаймиев не является потомкам участников, ну, Куликовской битвы. Это уже отдельно сейчас.
Плюс 7-985-970-45-45. Пишите нам смски, а также нокаут вызван на Твиттере. Собственно говоря, вы уже их пишете. И уже есть о чем, да, значит, поговорить. Что еще у нас? Еще у нас звуковой файл. Обычно он у нас во второй части программы звучит, но сегодня он подготовлен Сергеем Бунтманом. Но сегодня мы решили с него практически начать, но не считая этих почмаков. Вот, поскольку это как бы точно очень замечательное введение в тему. Это, вы знаете, да, цикл стихотворений Александра Блока «На поле Куликова». Читает Алиса Коунин. Давайте минутку-полторы послушаем Александра Блока.
Река раскинулась, течет, грустит лениво и моет берега. Над скудной глиной желтого обрыва в степи грустят стога. О, Русь моя, жена моя, до боли нам ясен долгий путь. Наш путь стрелой татарской древней боли пронзил нам грудь. Наш путь степной, наш путь в тоске безбрежной, в твоей тоске, о Русь, и даже мглы ночной и зарубежной я не боюсь. Пусть ночь домчимся, озарим кострами степную даль, в степном дыму блеснет святое знамя и ханской сабли сталь. И вечный бой, покой нам только снится сквозь кровь и пыль. Летит, летит степная кобылица и мнет ковыль. И нет конца, мелькают версты круче. Останови, идут, идут испуганные тучи. Закат в крови, закат в крови, из сердца кровь струит. Плачь, сердце, плачь, покоя нет, степная кобылица несется вскачь.
Вот такое вот исполнение, я бы сказал.
Да и поэзия гениальная.
Да. Я Алиса Коунин великолепно, конечно, читает.
Да.
Немножко мне кажется, но это на мой вкус, немножко слишком много пафоса, по-моему.
Ну, вот такая распевность, как раз, мне кажется, подходит к битве, к битве, которая там...
Да. Давайте я задам первый вопрос уже, так сказать, касающийся Куликовской битвы. У меня такое впечатление, как у человека, ну, живущего в этой стране, и, естественно, что-то слышавшего о Куликовской битве, да, ну, первый, да, мы, собственно, со школы, да, об этом все знаем, что это некое такое событие, присутствующее в истории. Но какое-то оно такое, как бы, где-то какие-то со многими вопросами, со многими знаками вопросов, да? Я бы даже вот эти вот сомнения разделил бы на два раздела. Первый раздел или первая глава этих сомнений – это, собственно говоря, было-не-было, да? Было-не-было, если было, то где было, да, в общем, вот очень много таких фактологических, я бы сказал, вопросов, да. А второй раздел – это сомнение такого более, да, я даже сказал, идейного, что ли, если хотите, плана, да, потому что существуют разные трактовки Куликовской битвы, скорее, и последствия Куликовской битвы. Во-первых, это, конечно же, да, там, что это первый шаг на пути к освобождению Руси от зависимости от татар. От Орды и так далее. Есть православный подход к этому делу, что он не такой не территориальный, не оккупационный или антиоккупационный, а действительно, что для православной церкви, для РПЦ, Куликовская битва – это барьер на пути иноверцев. Да, вот скорее вот на это делается упор. Вот, не знаю, с чего вы хотите начать, Искандер, но вот что-нибудь нам расскажите.
С другой стороны еще. А? Ну, давайте сначала.
Нет,
вот куда
мы несём
степная кобылица? Ну, все битвы, древность особенно, все происходили в узловых точках, там, на перевалах, битва при Фермопилах или штурм Карфагена, то есть ключевые какие-то стратегические места. А тут чистое поле, Дон, впадает Непрядва, и совершенно непонятно, как вот можно было договориться, выбрать место для, так, как бы, пойдем, выйдем, поговорим. Ну, координаты GPS невозможно было конником забить ни с той, ни с другой стороны. Ну, и второе, да. Значит, мы все знаем по историографии, что похоронены участники Куликовской битвы в Старом Симоновском монастыре. Это тоже, это факт неоспоримый, подтвержденный археологическими раскопками. Там не в кольчугах, чуть ли не вертикально, когда строился завод «Динамо», проводились раскопки. Значит, становится понятно, что вот с аэродрома в Тульской дивизии ВДВ стартовали «Антея» с грузом 200, там в сторону Раменского аэродрома, и ранили. Или там рефрижераторные секции от станции «Епифань» до станции «Перово» и железнодорожная ветка «Перово-Бойни-Симонова». Других версий нет. На такое расстояние перенести останки воинов огромной битвы – это нонсенс. И тогда возникает другой вопрос. Как бы можно было привязать к местности, по топонимике, по каким-то вот... Ну, мы знаем, что ставка, вот шатер Мамая стоял на Красном холме. Ну, вот тут вот рядом со Старосимоновским монастырем есть город, который стоит на семи холмах. И один из них, видно, и назывался Красным. Есть Краснохомская набережная, есть Большой Малый Краснохомский мост и Верхний и Нижний Краснохомские улицы. То есть, по такой логике получается,
я думаю, что на Руси были, да, ставка, тысячи холмов, которые ставка называли Красным. Например, на Алтае, вы же знаете тюркские, да, языки. Там, значит, со словом «кызыл» красный, десятки гор, холмов, ущелья, везде, где чуть-чуть красноватый камень. То есть, ну, как бы выводить такую теорию из слова «красный»,
ну, еще
это
было
смелое допущение.
Первая вот церковь, которая была построена в память участников Куликовской битвы, она стоит сейчас вот у южного входа, у станции метро «Китай-город», и церковь всех святых на Кулишке, на Кулишках.
Нет, но вот, действительно, да, я так понимаю, что что касается места, да, где место Куликового поля, да, где оно расположено, то до сих пор никто ничего понять не может.
Ну, вот эта версия...
С другой стороны, да, смотрите, да, версия официальная, да, там, где сейчас стоит там памятник соответствующий, и так далее, в Тульской
области. Ну, её совершенно случайно выбирали.
Но всё-таки в летописях упоминается же междуречье Дона и Непрядвы. Это далеко на юг.
У Непрядвы, да.
Да, далеко на юг.
Это, во-первых, и, во-вторых, сейчас вроде бы возникли какие-то версии такие уже научные или наукообразные о том, что вот, собственно говоря, под сомнение, почему было поставлено место, потому что не могли найти останки. Да? Что не может быть такая битва с таким количеством участников и людей, и животных, извините, да, лошадей там тех.
Ну, металла, оружие.
Металла, оружие, подков, не может стрел, ничего, не копий. Могут, и ничего не могут найти. Ну, вот говорят, что там, значит, что это все было настолько, это все-таки была такая, была дорогая утварь, что они все забрали оттуда, якобы. Но это все
не вяжется. Нет, ну вот не вяжется, похороненные, конечно, в Старосимском, они в кольчугах, там со шлемами, и там же и захоронены вот Ослябий Пересвет, прямо вот в Старосимонском монастыре. И переулки там до сих пор так называются, Ослябин, Пересветов переулок.
Ну, а был ли вообще поединок Пересвета с Челубеем?
Ну, может, и было.
Это вот Евгений Анисимов, замечательный историк, которому я верю, как вообще не знаю кому, что касается русской истории. Он здесь вот в своей недавней книге, в замечательной книжке, кстати, любителям истории очень советую, называется она «Письмо турецкому султану», но там речь идет о том, что это русская история в картинах, да, в трактовках картин известных русских художников, которые воспроизводили те или иные эпизоды отечественной истории. Вот, он пишет там про как раз про, есть же знаменитая картина Васнецова, да, и вот он пишет про этот поединок, что, в общем-то, его не было, там очень много всяких доказательств, критериев, что этого поединка между Пересветом и Челубеем не было, и Пересвет и Ослябия были убиты совершенно, так сказать, там, ну... Вот. Ну, хорошо, так... Вот меня интересует такой еще вопрос. Ну, хорошо, вот у вас есть некая версия, и, как вы считаете, единственная правильная, что Куликово поле находится на территории современной Москвы. Правильно я понимаю?
Ну, эта версия не только моя, то есть эта статья давно публиковалась, и когда на градостроительном совете Москвы еще при Лужкове выбирали место для памятника участия Куликовской битвы, собственно, памятник и был поставлен там, где вот она была, как вот я пишу об этом. Это в устье Яузы и Москвы-реки. Правда, потом он уже трансформировалась, эта идея, и сейчас памятник называется «Памятник защитникам рубежей Отечества». Но центральный барельеф именно вот посвящен вот Куликовской битве. И там же вот недавно был поставлен
памятник. Объясните мне, если там стоит памятник, если там все это все знают, да, почему, кому понадобилось как бы менять место расположения войск, которые участвовали в Куликовской битве?
Ну, я не думаю, что кому-то понадобилось.
Даже идеологии никакой не вижу.
Здесь, я думаю, что это просто исторически так сложилось, и что вот раскопки в Старом Симонове, они были сравнительно недавно, когда строился завод «Динамо». И...
Ну, а где доказательство, что останки воинов при этих раскопках принадлежат именно 1380 году? Ну, то есть вы, с одной стороны, верите летописи, которые рассказывают о поединке, значит, с другой стороны, вы не верите летописи, когда она упоминает о междуречии Доны и Непрядовой. То есть, где
там
здесь
Дон,
логика?
И,
здесь играют, здесь не
играют. Кстати, вот еще одна новая топонимика совершенно новейшего времени.
Так.
Тоже она вот исходила от бывшего мэра Москвы. Когда строилось Третье кольцо, участок между Ленинским проспектом и Варшавским, там над речкой длинная эстакада, и был дорожный указатель поставлен, Чурская эстакада, потому что и дальше стоял указатель река Чура, хотя нигде в картографии этого нет, в картографии река называется Кровянка, но река Чура, она упоминается и в Задонщине.
Ну, понимаете, да. Дело в том, что
сейчас,
при всем огромном уважении
стоит
к Юрию Михайловичу Лужкову, но
сейчас
у него...
Сейчас Собянин снова поставил Кровянка.
У него, насколько я помню, диплом химика, и поэтому он мог поставить указатель, значит, какой угодно и где угодно. Все-таки в данном случае мы говорим о очень старой традиции, мы говорим о летописных сводах, мы говорим о житиях святых, мы говорим о очень старой, полутысячелетней, даже больше традиций, преданий, которые хранил народ. Это всегда очень важно, вот память народа. Собственно говоря, греки же тоже помнили о Фермопилах на протяжении многих поколений и столетий. Потому... И никто не сомневается, что Фермопилы были. Там можно предполагать, что в каких-то источниках были преувеличения, легендарные эпизоды и так далее. Но то, что народная память хранила память о Фермопилах, это совершенно точно. Поэтому если народные... Более того, я вот недавно был в таком замечательном городе Коломна, где сохранился средневековый Кремль, как известно, и где стоит башня. Значит, ровно от этой башни, по преданию, выходило войско Дмитрия Донского туда, на юг, за Оку, когда они переходили за Оку. И это все хранит народная память. Поэтому, понимаете, все-таки не просто какой-то один историк это выдумал, а все-таки есть определенный комплекс источников, есть определенная народная память об этом.
Можно я вмешаюсь в этот разговор ваш?
Да.
Потому что
выдающиеся историки, там, Соловьев, современные историки.
Это продолжение нашего разговора перед эфиром. Я уже, так сказать, выдам этот секрет, когда мы готовились к эфиру, у нас зашел об этом разговор. И, в общем-то, мне кажется, что вот эти историки, очень многие серьезные историки, это по многим поводам пишут, что, например, ссылки на всякого рода летописи, они очень условные, потому что бывает по поводу Куликовской битвы, там какие-то летописи, которые, по-моему, появились там чуть ли не 2 века спустя. Да, то есть, да, присутствует, да, присутствует в народной памяти, я с тобой абсолютно согласен, но было ли это на самом деле, никто не знает. И я думаю, что это недоказуемо, как то, что это было, так и то, что этого не было.
Ну, я не могу с этим согласиться. Что, народная память выдумала, что ли, Великую битву? Даже Искандер, даже Искандер не отрицает, что она была, эта битва. Вопрос лишь идет о том, где.
Не только где, а и с кем.
Ну, там это уже второй вопрос. С кем, да. Во-первых, с кем, сколько участвовало.
Но все-таки летописи сохранили довольно много деталей. И сохранили сотни имен участников. И сохранили и подробные описания бояр, которые принимали участие, княжеств, которые принимали участие, полков, ополчений, состава войск с одной и с другой стороны. Там так много деталей, что вот просто я как историк вам скажу, это придумать невозможно. Это же не Жюль Верн. Это же не Жюль Верн.
В народной памяти существуют мифы Древней Греции. Это что, означает, что все это было на самом деле, да?
Не, ну, народная память четко разделяет мифы. Дело в том, что мифы Древней Греции это была их религия, их верование. Они верили, что на Олимпе живут боги, Зевс, громовержец и так далее. А Фермопилы они воспринимали, так же, как Марафон, они воспринимали как...
Мы не о Фермопилах говорим или о чем?
Я просто говорю о том, что, значит, нельзя игнорировать летописи, и нельзя игнорировать народную память.
А давайте перейдем. Давайте. Вот кто с кем. Вот.
Давайте, кто с кем.
В русской историографии есть такое понятие, как
Мамая.
Монголо-татарская ига. Это понятие появилось совершенно случайно.
Сейчас его убрали.
Вы как историк, вы знаете, наверное, что была, переписка была...
Я как дилетант тоже это знаю.
Да. Сейчас убрали
ига. Софья Фредерики Анхальт-Цербской, которая стала вот Екатериной... переехав в Питер. У нее была переписка с Руссо. И что же, говорит, вы вот в России такие вот отсталые по сравнению с нами, с европейцами. А у нас иго было. Татарское. Монголо-татарское. Тут не помню, как это в оригинале, наверное, как-то. Вы как франкофон, наверное, лучше знаете. Вот. И... Ну... Реально, это было такое, скорее, федеральное государство с общей там, с налоговой службой, вот, которое, может, иногда трансформировалось в такие, как бы, в понятия, как набеги, да, или в общую систему обороны, когда Александр Невский приводил татарскую конницу.
Наезда налоговой, то есть налоговая наезжала
и взимала недоимки. Александр Невский приводил татарскую конницу в Новгород и Псков, когда там вот и ледовые побоища, и...
Самое главное, что, как я понимаю, в Куликовской битве и татары, и сторона русская, там, по-моему, были и с обеих сторон.
Ну, с обеих сторон были, да,
и казанцы. Литовцы, по-моему, да?
А, вот сейчас, да, здесь, если мы говорим, что битва могла быть вот, в Москве, в чем, какая логика, смысл, да? Москва – это был мелкий пограничный городок на границе между вот, Русской Ордынской империей и Великим княжеством Литовским. И я вот, когда писал эту статью, я изучал многие публикации на эту тему и исследования, и у меня сложилась такая версия, что основные участники этого события – это князь Дмитрий, с одной стороны,
да.
И князь Владислав Егайло, с другой, который стал потом...
Егайло литовский.
Да, который стал потом князь. Польским королем Владиславом Вторым Ягеллонским. Да. И здесь...
Всё. Извините, договорим после новостей. Мы вас прерываем, передаем слово новостям. Если они смогут, конечно, с пирожком нам все рассказать, все новости.
Дилетанты.
Так, ну, продолжаем.
Да, еще раз добрый вечер. Программа «Дилетанты».
Ищем место.
Да, Владимир Рыжков.
Ищем место Марский, Куликовской битвы сегодня.
Да, Искандер Кузеев, да. Историк-журналист, у нас сегодня гость. Он пришел, напомню, с гостинцами замечательными. Здесь был спор по поводу того, как они точно звучат по-татарски. Но гость уверяет нас, что правильно его произносили, как Ичпачмак, а не Ишпешмак, как нам пишет один из слушателей.
А по мне, это невелика разница.
Ну, в общем, да.
Искандер, вы начали рассказывать.
Извини, Володь, я должен, во-первых, напомнить номер для смс-ок, +7 985 970 45 45, аккаунт вызван на Твиттере. И еще одну вещь сказать, что наша программа «Дилетанты», как всегда, базируется на каких-то материалах журнала «Дилетант». Но поскольку у нас был летний перерыв, то сейчас мы немножко забегаем вперед, и о Куликовской битве у нас будет материал в сентябрьском номере. Венгрии, который вот, готовит совершенно замечательный историк, о котором сегодня уже говорил, Евгений Анисимов. Так что у нас тема тоже не случайная, а связанная с будущим номером журнала.
Вот так вот, мы начали до новостей говорить о том, так кто с кем бился и за что на самом деле бился.
Значит, и во всех даже школьных учебниках истории упоминается Владислав Егайло как союзник Мамая.
Так.
Но...
Литовский князь.
Да, литовский князь. Кстати, он сын литовского князя Альгерта, Альгерта. И сын Тверской княжны Юлианы. Да. И Тверское княжество входило в сферу влияния Великого княжества Литовского. В состав Литвы входили Смоленск, Брянск. То есть оно вплотную подходило к Москве.
Сакральные места для них?
Ну, может быть, да. А у нас говорили загнать за Можай.
Да.
Это все выслать за границу, в Литву выслать за границу. Вот, все.
Все закончилось Можайски.
Да. Загнать за Можай – это уже все, конец уже света. Все. Да. А перед Можайском был пограничный форпост. Это Савиноский монастырь, он так назвал, Савино-Сторожевой. Вот пограничный. Mm-hmm. На севере был Дмитровский сторожевой перед mm-hmm. вражеским Тверским княжеством. А вот село Городня, где однажды Путин встречал Рождество, там есть на острове церковь, храм Рождества, и это такой вот полуостров, который был вырублен пролив, такой он, она стоит фактически на острове. Это был пограничный таможенный пост уже с той стороны. Mm-hmm. То есть такого государства, враждовавшего с Москвой, это Тверское княжество. С другой стороны, Новгород и Псков, они враждовали уже с той же Литвой и часто воевали на стороне Тевтонского и Ливонского ордена. Вот, по-моему, в одной из прошлых программ «Дилетант» говорили о Шауляйской, да? Ваш гость говорил.
Ну, может быть, это
да.
Не я.
Не вы, ваш гость говорил о Шауляйской битве, которая в немецкой историографии называется «Битва при Сауле», когда псковские и новгородское войско вместе с Тевтонско-Ливонским орденом воевало против... Но это было еще задолго до Куликовской битвы.
Так что на Куликовской битве? Кто
это было... Вот мои исследования, они привели к тому же выводу, что это была пограничная битва между Владиславом Егайло, будущим королем Владиславом Ягеллонским, и князем Дмитрием. А Мамай мог быть использован как наемник. У него, и, кстати, там
чей,
у него...
Чей наемник?
Наемник Владислава Ягеллонского, Владислава Егайло. У него там были в основном эти генуэзцы, Крым еще не был, Крым наш.
У него
там
это
были...
место у Мамая.
Мамай, да. Он да. пришел
был
из Крыма.
Крым не наш.
А?
Был Крым не наш.
Да, был Крым не наш. Там были генуэзцы, половцы, и остатки печенегов. И все это войско пришло вот на, как бы, как союзник. Вот. Мамай никогда не был ханом Золотой Орды. То есть, ну, это русское, московское княжество и сопредельное как оставалось, и так
а вот
долгое время оставалось еще.
У меня такой вопрос есть. Вот считается, что Куликовская битва – это как бы действительно такое первое крупное событие, повлекшее за собой в конечном итоге освобождение татаро-монгольского ига. Но после Куликовской битвы было множество еще событий, которые свидетельствуют о том, что
вот там
то, что мы называем игом...
Через пару, да, лет, через пару лет татары Москву сожгли.
Москву сожгли, да, там, да, и,
да, да, Тахтамыш пришел к власти и так далее.
Да, и Тахтамыш был там, зверствовал, да, как следует. Да. Да? Вот, почему? Да? Все-таки в чем значение? Ну, надо сказать, объективности ради, например... Ну, я вообще считаю, что Россия – страна выдающихся историков, да, ну, в прошлом. Да, и тоже и Ключевский, Костомаров.
В прошлом, сейчас есть прекрасные историки.
Сейчас есть прекрасные, да, историки, Рыжков, да, например.
Нет, я имею в виду себя в последнюю очередь.
Да,
я говорю о тех, кто профессионально
этим занимается. Да. Ну, историки, тем не менее, тоже. Тот же у Соловьева есть оценки Куликовской битвы.
Конечно,
как событие, которое остановило, которое вообще спасло Западную Европу от нашествия Орды.
Ну, это была
единая позиция, или утвержденная позиция какая-то, да, в русской истории?
Здесь я согласился бы вот с Гумилевым, который говорил, что это была первая битва консолидации русского этноса. Да, но это была первая крупная битва и первая битва за Москву. Но вот, скорее всего, это было вот... битва, которая остановила экспансию вот Запада.
Запада или Запад,
Запад. Все-таки вот да. Опять-таки, чтобы... Вот
Брянск, Смоленск
чтобы,
уже
чтобы
были,
сбалансировать,
да.
Я напомню всем каноническую версию, та, которая изложена, собственно говоря, в летописных сводах, и потом она перешла к Татищеву-Карамзину и так далее, и к Соловьеву, кстати говоря, что все-таки была битва между сборным войском во главе с Донским, таким же сборным войском во главе с Мамаем, где были те же рязанцы, например, да, вот, и что литовцы опоздали, они опоздали буквально один, на день-два, и уже грабили русских, когда те возвращались после битвы в Москву. И там как бы очень много упоминаний о том, что они там убивали, грабили, значит, обозы, добивали раненых и так далее, и так далее. Я просто напоминаю, что вот эта версия является сейчас как бы такой академической, классической, которая вошла во все, так сказать, учебники и книги по истории.
А давайте немножко посмотрим на том, что здесь нам много вопросов довольно приходят. Искандер, ну, к вам вас воспринимают как татарского историка.
Я бы сказал, татаро-монгольского.
Татаро-монгольского.
Тем более пришел...
Поэтому вопрос, но
вопрос... Тем более пришел с Эчпачмаком. Значит, монголо-татарин.
Кстати, такое название, это внешнее, не было такого самоназвания татар. Это идет от, ведь от греков, от Геродота. Вот все, что за пределами нашей Айкумены, это как вот глобусы в любом мебельном магазине, вот эти, на средневековой геоподоснове.
Тартары, да.
Там маленькими буквами написано «Мускувия», и крупными буквами на всю, от Москвы до Берингового пролива написано «Тартария».
Тартария, вот это, да. Искандер, да. Так вот вопрос от нашего постоянного слушателя Дмитрия Мезенцева. У него один вопрос, а я к нему добавлю еще один. Искандер, спрашивает он, а как современные татарские историки, вот я почему-то...
Кстати, очень говорю, интересно, да.
Оценивают Куликовскую битву. Я бы к этому добавил еще одно. Мы об этом, мы несколько раз уже задумывались об этом, кстати, в журнале, хотели что-то такое сделать. Вот вообще по поводу, кстати, это связано с единым учебником истории. Не может быть в такой многонациональной стране и много и полиисторичной, я бы сказал, да, со многими историями, быть единого учебника, поскольку в том же Татарстане, да, как можно, какое отношение к татаро-монгольскому игу, скажем, да, наверное, совсем не такое, как в других регионах.
К Мамаю.
К Мамаю, к Куликовской битве, к той же, ну, вот то, что сегодня вопрос. И, кстати говоря, в качестве примера нам всегда приводят, в том числе, там, Соединенные Штаты, где, например, в учебниках истории Юга и Севера разные трактовки гражданской войны.
Да, конечно, трактовки могут быть разные даже в разных городах.
Да, потому что Тверь это разное историческое сознание.
На протяжении веков Тверь воевала с Москвой, и совершенно разные могут быть взгляды эти Твери.
Так вот, Новгород, про Новгород я не говорю.
Про Новгород, где Иван Грозный
жёг. Как сегодня, как решается этот вопрос в Татарстане, вы знаете или нет?
Вы знаете, казанские татары абсолютно не соотносят себя с монгольским татарским миром. Вот я начал говорить, вот, что это вот такая этногенез и античного Причерноморья.
То есть они себя не от Орды ведут?
Да, то есть это они называли себя булгарами. Вот в стихах, вот я тут приводил в этой статье стихи Лилии Газизовой, казанской поэтессы. «Я правнучка князей, я булгарская дочь». И там, и дальше вот в этом же тексте там пишет о том, что это совершенно вот эти противоречия такие вот как бы межнациональные, их нет вот в самом городском плавильном котле, в том городе, как там было, я сейчас напомню, где крови две в одну слились, в том городе живу, вот такие вот строки там. И вот московская поэтесса есть Инна Кабыш, Она связывает вот историю совместную такую. «Дорогая моя столица, золотая моя Орда». Стихи о Москве, кстати, о Москве, да.
Понятно, да.
И вот интересная еще деталь, если вы заговорили вот об этом, то когда Иван Грозный брал Казань, то один из защитников, Нагайбек был такой, он увел сейчас население, как бы тоже вот как при гуннах булгарское вот это царство, причерноморское распалось на три, также он увел за Урал часть населения, и там сохранилась так называемая Нагайбекская Орда в таком, в автохтонном состоянии. Вот. Они там все такие вот...
Это в какой части Сибири?
Это не Сибирь, это Урал.
На Урале.
Это, ага. Это южнее Магнитогорска. Они все блондины.
Там,
они
где,
все...
там, где степи.
Да, да, они все блондины, они практически все голубоглазые. Вот есть такой известный театральный художник, но не буду называть это, она не афиширует свой бэкграунд, такая яркая блондинка голубоглазая. Вот она происходит...
Булгарка.
Происходит вот с этой вот Нагайбекской Орды. И при Екатерине после Пугачевского бунта она была присоединена, эта территория была присоединена к России, и Нагайбекская Орда вошла в состав России в качестве Нагайбекского казачьего войска. И они участвовали потом во многих военных походах Российской империи. И там очень много селений, которые связаны именно вот с местами боевых действий. Вот битва народов при Лейпциге, там есть село, которое называется Лейпциг, есть село, которое называется Фершампенуаз.
Интересно.
И есть село, которое называется Париж, там Эйфелева башня есть. В интернете можно найти фотографию, там лошадь, кобыла привязана к Эйфелевой башне.
Это вот... Но, да. Это с одной стороны. Да. С другой стороны, вот я просто относительно недавно там читал статью, даже не статью, а несколько статей замечательного. Вообще считаю его выдающимся татарским поэтом. Он скончался несколько лет назад. Равиль Бухараев. Да? Он очень известный человек. И, ну, действительно, его, вот, просто его ценят как крупнейшего поэта. И вот у него такая, в его статьях, не в там, поэзию, я не могу освоить его, да, но в его статьях идет такая апологетика Орды Золотой все-таки, да, и что она, собственно говоря, что Орда, благодаря Орде вообще возникли города.
Русское государство возникло, дороги, да, имская, ну, служба. Далее,
да, 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 да. Это связано все-таки с тем, что он татарин, да? Или вы говорите, что татары казанские не связывают себя с Ордой?
Не, не связывают, я говорю, по самоназванию. Ведь в России вплоть до конца XIX века название татары относилось так же, как вот у Геродота, все, что за пределами, вот, ну, в данном случае, православной икумены. Да? Ну, да, ну, Толстого. Там и чечены, и ингуши, и, ну, да, всех он называет, в кавказском пленнике, всех называет татарами. Да. Это вот было до конца, по-моему, в конце 19 века, только уже вот как бы такое название в качестве самоназвания вот пришло вот к казанскому. Потомка казанского ханства.
Что вы можете нам сказать по поводу, тоже идут большие споры, ну, там даже не споры, а просто разные какие-то данные по поводу количества войск, участвовавших с обеих сторон, и количества погибших, потому что там цифры от 20 тысяч до 1,5 миллиона погибших. В разных источниках, у разных историков. И никто не скажет, кто прав, кто вина, кто не прав. Да? Оказывается, что все правы, что называется, у каждого свой резон.
Но я когда учился в школе, отчетливо помню, что какие-то огромные сотни тысяч назывались.
Ну, 800 тысяч.
А сейчас такая... современные историки говорят, что это, конечно, вымысел, да, и что да, на самом деле речь могла идти о десятках тысяч, да, с обеих сторон максимум.
Максимум. Потому что даже ваша на этой поляне, цифра, да, если уже ее брать за место битвы, даже на этой поляне такое количество не уместилось бы просто.
Ну вот по захоронениям в Старосимонском монастыре, все-таки ваша первая цифра, она ближе.
Какая?
К истине, ну, порядка 20 тысяч.
20 тысяч, да? Понятно. Понятно.
Ну вот я еще хочу уточнить вопрос. А для современных татар для той же Казани. То есть, правильно я понял вашу мысль, что, в принципе, их трактовка Куликовской битвы принята та, которая принята в русской историографии в целом, да? Что это была поднимающаяся Москва, что Дмитрий Донской смог объединить вокруг себя различные русские княжества. С другой стороны, был темник Мамай, который не был легитимным ханом Золотой Орды, который собрал отчасти наемников, отчасти, так сказать, своих степняков, и что действительно это было первое крупное поражение, значит, ну, одной из частей Орды против поднимающейся Москвы. То есть, в целом, Казань такую трактовку истории принимает.
Ну да, то есть, говорят, что это не был, он не был легитимным.
И у него была борьба с Тохтамышем тогда как раз за первенство.
И вот та версия, которую вот я здесь излагал, она тоже имеет место быть. И вот когда, кстати, вот очень интересная версия была тоже у Гумилева, связанная вот именно вот с той трактовкой, о которой вы говорите. И его, когда вот хоронили, то очень теплую такую телеграмму прощания прислал президент Татарстана.
Ну, кстати, вообще в Татарстане очень, насколько я знаю, высоко ценят Гумилева, потому что это его как бы главная идея, что это была не конфронтация, а это было
федеральное государство,
мирное сожительство.
Мирное сожительство
в рамках некой такой древней...
И конструктивное.
И конструктивное, да. Взаимное обогащение культуры, взаимообогащение, так сказать, каких-то смыслов и так далее. Это действительно так. По поводу... Единственное, что у меня тоже выражу сомнение, я сегодня таким выступаю, значит, сомневающимся в нашей программе. Вы начали первую часть с того, что битвы обычно происходят в каких-то ключевых точках. Значит, либо это граница, приграничное сражение, либо это какой-то перевал, либо это какой-то узкий проход, как Фермопилы.
Порт, как
Но я сходу, сходу вам назову, значит, самые известные истории в истории битвы, которые состоялись в чистом поле. Например, Бородино не являлось ни перевалом, ни узким проходом, ни пограничным полем. Сошлись две огромных армии.
Вот прям по дороге. Вот.
По дороге.
Это
Бородино.
Это Москва.
Дорога, ну, какая Москва?
Ну, дорога на Москву. Прямо
дорога на Москву.
После
Бородино?
Ледовое побоище.
Ватерлоо это что? Узкий проход или перевал, или что? Ватерлоо. Просто поле, где сошлись армии, схлестнулись, известно, кто победил, известно, кто проиграл. Мне кажется, это не является аргументом, потому что в истории довольно часто бывало так, что люди встречались в каком-то поле, и там выясняли, как бы, за кем сила.
Ну, одно дело, это такая вот практически почти современная Европа, где с густым населением, а там абсолютно безлюдная степь. Ну, как вот... Можно было только забить в навигаторе координаты, ну, GPS. Слушай,
есть, и, есть разведка, есть конная разведка, кавалерийская, есть легкие какие-то там подразделения, которые скачут и ищут противника. И мне кажется, это не аргумент, что вот а что Москва? Ну, лес, речка течет. Чего тут, какая тут, чего? Почему
это
лес-то?
Город, это ключевой...
Ну, тогда был вокруг лес,
но это ключевой город на транспортном пути. Ведь из Новгорода путь...
Он шел на Москву как-то, я не понимаю.
Нет, сейчас говорят не про Наполеона, а про...
Мы говорим про 14 век.
Там же...
Ну, конечно, да.
Там же...
Что тогда была Москва в 1300 году?
Москва – ключевой город на транспортном торговом пути. Ну? Волок-Ламский из Новгорода. Потом Волок... Не, Волок... Сначала Волок-Вышний, Вышний-Волочок. Потом Волок-Ламский и Москва. И дальше на юг через Аку. И там еще был Волок на Дон.
То есть, ну, это версия опять-таки такая, вот в том, что Донской пошел на юг за Аку, за Коломну, с тем, чтобы воспрепятствовать воссоединению Мамая как раз с литовцами на опережение. Но она тоже как бы имеет очень большую авторитетную традицию, эта версия.
Здесь нам пишут,
которая объясняет выход на юг.
Сергей, ну, он прав, мы просто об этом не говорили, но так, для тех, кто не знает, Мамай действительно не был чингизидом, он был темником. Да?
Предводителем 1800. Это тысяча. Да. Тюмень.
Да. Тюмень. Так, еще что-то я хотел вам спросить. А здесь у нас, во-первых, есть, но это уже такие вопросы, касающиеся журнала, но поскольку я не могу их избегать, то я отвечу. Ольга из Кронштадта нам пишет: у вас не будет двух номеров во втором полугодии. Почта за подписку на второе полугодие взяла по полной. Да? И как быть? Ольга, как быть? Читайте дальше журнал, все будет в порядке. Я очень надеюсь, что ваша оплата за два номера не пропадет. Кстати говоря, на сайте можно до сих пор покупать все номера архивные, начиная там с первого года издания и кончая самыми последними. Так, что же, что у нас еще, что у нас еще? А, да, вот вопрос даже к вам обоим, может быть, если вы знаете, у вас еще есть время. А какое место Куликовская битва занимает в исторических хрониках, в исторических летописях нерусских, в тех же польских, там, не знаю, европейских? Это событие такого европейского масштаба? Какое к этому отношение?
Ну, скорее европейского, да. В литовских источниках я вот находил публикации о том, что это вот была, собственно, битва за продвижение, экспансия Великого княжества Литовского, и это была такая крупная битва, которая... А с другой стороны, русских княжеств, это была первая битва.
Ну, я добавлю к этому, что есть краткая летописная повесть о Куликовской битве, есть пространная летописная повесть, есть знаменитая Задонщина, есть знаменитое сказание о Мамаевом побоище, это все древнерусские источники. А орден, значит, Тевтонский, в их хрониках упоминается, что примерно в этом году была большая битва, причем немецкие источники пишут о том, что было убито 40 тысяч человек, то есть вполне реалистичная цифра, никаких там сотен тысяч, то есть вот как раз немцы дают цифру 40 тысяч с обеих сторон, и все подчеркивают немецкие упоминания, что русские одержали победу, что была очень большая битва, и что русские одержали победу и удержали поле за собой. И вот что еще интересно, Искандер, что как раз немецкие орденские источники, а литовцы говорят так, ордена, что, да, Тевтонского ордена, что литовцы опоздали, и литовцы грабили грабили русских, когда они уже уходили к себе на север в сторону Коломны, они грабили их уже вдогонку. Так что источников, с моей точки зрения, опять подчеркну, вполне достаточно. Есть, конечно, какие-то невыясненные вопросы, прежде всего, где действительно останки, где эти стрелы, копья, копыта и прочее. Ну, вот, да. Но в целом...
Да, мы, увы, должны заканчивать. Только я сейчас одну ошибку все-таки нашу исправлю. Здесь нам пишут, что тьма – это не тысяча, а 10 тысяч, да?
Угу. Правильно? Ну, может быть, да.
Вот, так что принимается, принимается. И вот здесь вам еще, я к аудитории обращаюсь, совет и рекомендация от нашей слушательницы прочитать «Берх», автор царствования Алексея Михайловича. Там много документов о тех временах и много вопросов. Ну вот, собственно говоря, мы вопросы и ставим. Я не уверен, что на все есть ответы.
Но Алексей Михайлович был сильно позже.
Сильно позже, конечно. Да. Понятно. Да, совсем Куликовской
отношения
не имеет.
Сильно поздно.
Но там почему-то пишут, что о тех временах. Может быть, даже слушательница считает так растянуто во времени. Плюс-минус пару веков, там, понимаешь, даже не пару, больше.
А, кстати, вот...
Все.
Грюнвальдская битва, те же самые смоленские полки русских княжества, но сторонили литовцев.
Мы и так уже украли.
30 лет.
Мы украли у рекламы целую минуту.
410 год.
Украли у рекламы целую минуту. Была программа «Дилетант». Спасибо, до встречи через неделю.
Спасибо. «Дилетанты».